ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте и приветствую свою коллегу Дарью Чередник.
Приветствую, Никита. Приветствую слушателей.
Полиции Чехии в розыск объявлены россияне Александр Петров и Руслан Баширов. Их подозревают в совершении тяжких уголовных преступлений. Об этом сообщил официальный представитель правоохранительных органов Ярослав Ибегей.
Это уже известные россияне, известные по инциденту в Лондоне. Официальный Лондон обвиняет их в якобы отравлении.
Я бы даже сказал, в Солсбери.
В Солсбери, да. Обвиняют их в якобы отравлении тем самым пресловутым новичком Скрипалей, экс-сотрудника разведки России и его дочери, которых вроде как отравили, но при этом недоотравили. В правоохранительных органах утверждают, что вот эти два россиянина с 11 октября 2014 года по 16 октября 2014 года находились на территории Чехии, причем там перемещались по ней. Сначала были в Праге, затем переместились в другие края. При этом россияне владели, как минимум, оба имели по два паспорта. Один российский, второй там немножечко есть вариации, что один из россиян имел молдавский паспорт, а другой паспорт на имя гражданина Таджикистана. И вот их обвиняют в тяжких преступлениях, но при этом пока не привязывают к каким-либо конкретным, да, обвинениям. По крайней мере, правоохранители не выдвигают официальных обвинений, а вот по намекам премьер-министра и первого вице-премьера Республики Чехия, связано это, возможно, с взрывом взрывом склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе Злина в 2014 году, в результате которого погибли два человека. И вот в связи с этим Чехия объявила о высылке из страны 18 сотрудников посольства России, которые, по данным чешской страны, являются офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ. Это цитата. Так, на минуточку. Сразу 18 дипработников будут высланы из Чехии.
Ну, во-первых, 18 само по себе большое число. Давно мы не сталкивались именно с высылкой такой группы дипломатов. Ну, я не помню, ты помнишь?
Я затрудняюсь сказать.
Когда я даже не знаю, какой это процент от дипмиссии вообще. Наверное, какой-то значительный. А еще,
учитывая размеры Чехии, то да.
Да, и то, что 18 человек являются, по мнению чешской стороны, офицерами российских спецслужб, это тоже, на мой взгляд, странно. Ну, зачем так много? Мне кажется, даже вот судя по всяким шпионским фильмам, ну, там, наверное, 1, 2, 3 человека должны работать, 18, а может сразу базу там военную поставить, так проще будет.
Ну, как вариант. Действительно, цифра какая-то просто немыслимая. Я еще раз повторюсь, по размерам Чехии это, ну, просто, видимо, едва ли не весь штат посольства. Будем сегодня неоднократно возвращаться к этой теме, будем с ней разбираться, будем смотреть, как это отразится на вообще, в принципе, отношениях России и Чехии уже было заявлено со стороны российского МИДа, что будут ответные меры. Вот вопрос, столько же сотрудников чешского посольства будет выслано из России или меньше, или больше. Вопрос, сколько их тут вообще в принципе находится. Однозначно будут какие-то ответные меры. Опять же, видим в очередной раз, что заявление есть, обвинение есть, доказательной базы нет. Вот стандартная ситуация. Причем в 2014 году, 7 лет назад, произошел вот этот вот взрыв в складе.
Ну, вот это тоже странно. Сколько лет прошло уже? 7 лет, и даже вот после того, как нашумевший инцидент в Солсбери случился, и Петров, и Баширов, и с фотографиями, и чуть ли не с документами во всех СМИ мелькали, и уж тогда, наверное, можно было все это еще раз чехом перепроверить, но почему-то это происходит сейчас.
У меня есть подозрение, почему это происходит сейчас.
Подозрение есть, но здесь и косвенный, так скажем, повод озвучен был официальными лицами, конкретно главой Минпромторга страны Карлом Гавличиком. И говорит он, что обвинение в адрес России в причастности ее спецслужб к взрыву на складе в Чехии в 2014 году могут повлиять на тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
Вот. Корень всех проблем, как мне кажется. Хотя здесь могут быть несколько причин. С одной стороны, попытка подыграть Соединенным Штатам, которые тоже там периодически объявляют дипломатическую войну. И сейчас опять у нас идет высылка послов, диппредставителей. И вот, возможно, Чехия решила так подыграть. А с другой стороны, да, вот это вот строительство нового энергоблока, тендер вот этот, в котором в том числе участвует российская компания.
Росатом.
Росатом, да. Поэтому вполне возможно, что это и есть причины вот того, что вдруг 7 лет спустя неожиданно нашлись шпионы, нашлись организаторы подрыва склада боеприпасов, и появились вот причины для дипломатической войны.
Сейчас сделаем паузу и к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Украина утверждает, что за минувшие сутки она зафиксировала 17 обстрелов своих позиций на юго-востоке страны. В результате один человек получил ранение. В то же время в ЛНР сообщили об одном нарушении режима тишины со стороны Украины.
Напомню, что вступили в действие буквально сутки назад новые правила тишины, но вот, как видим, видимо, стороны их не особенно соблюдают. Вот на фоне всех этих обострений опять появился в информационном пространстве украинский посол в Германии Андрей Мельник, известный своими довольно резкими заявлениями. На сей раз он тоже не остался в стороне и заявил, что на Германии лежит ответственность за преступления нацистского режима против украинского народа, а по этой причине, собственно, Берлин просто обязан добиваться включения Украины в НАТО, причем без каких-либо условий, без каких-либо «если» и «но», что Германия должна пасть костьми, что называется, в вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе. Так, на минуточку. Ну, кстати, уже подобные заявления от господина Константина Мельника поступали. Он заявлял, что Германия, опять же, по тем же самым причинам, из-за ответственности за преступления нацистов, обязана помочь Киеву вернуть Крым. То есть подобные заявления регулярно довольно поступают со стороны Андрея Мельника, и при этом он достаточно регулярно подвергается критике все в той же самой Германии, потому что в самой Германии сейчас стараются избавиться от этого комплекса за преступления нацистов и уже доказать миру, что Германия не та, и Германия изменилась, и да, это было, это история, но сейчас этого нет. И когда украинский посол продолжает навязывать вот этот комплекс немцам, в общем, мало кому это нравится.
Но на самом деле, мне кажется, не очень себя красиво ведет, да, Андрей Мельник. Возможно,
он
даже манипулирует, но потому что в 2021 году попрекать немцев нацизмом, которые вот эту травму уже на протяжении десятилетий проживают, пытается, так скажем, искупить, и искупали, и платили там и репарации, и прочее. И я даже помню, до конца, наверное, 90-х моей бабушке, так как узницы нацистских концлагерей, приходили хорошие суммы в немецких марках еще. То есть и тема эта внутри Германии практически чуть ли не табуирована, и уж кто-кто, современные немцы, они, возможно, даже дальше всех от нацизма, потому что они это пережили. И вот так вот каждый раз к делу и не к делу, да, вспоминать о нацизме и немцах, и еще как бы шантажировать в каком-то смысле, мне кажется, это не очень красиво на дипломатическом уровне.
С одной стороны, забывать об этом нельзя. Потому что как только будут забыты вот эти преступления нацистов, они могут возобновиться. Не факт, что в Германии, где-то в другой стране, но запросто. С другой стороны, отчасти, да, я, наверное, с тобой соглашусь. Нынешние немцы уже не те немцы. И вряд ли они допустят возобновление вот тех событий. И на самом деле стараются сделать все, чтобы искупить эту вину, причем на протяжении уже длительного времени, 75 лет.
Заметь, в зависимости от конъюнктуры, украинские официальные лица, они либо выставляют жертвой себя нацистов, либо вспоминают, наоборот, украинских коллаборационистов, которые сотрудничали с нацистами. Вот это как-то умудряется уживаться.
Ты понимаешь, они вот этих коллаборационистов выставляют не как сотрудников, не как пособников нацистам.
А как вынужденных союзников.
Как героев, которые боролись и с теми, и с другими. То есть вот тот момент, когда они реально сотрудничали, стараются замолчать, а вот тот период, когда Бандеру в конце концов даже немцы посадили в тюрьму за его деяния, да, за его преступления, они выдают как такую жертвенность, что вот он так сражался и с немцами, и с советами за независимость России, что вот так вот пострадал. То есть выкручивают историю, как хотят.
Ну, а что касается современных реалий, то о вступлении Украины в НАТО, конечно, говорить на данном этапе не приходится, но потому что все мы знаем о пункте про территориальные конфликты. Это уже, как минимум,
споры
это уже не позволяет Украине вступить в НАТО. Да,
так
можно
же, как
быть
Молдавии, так же, как Грузии.
Каким-то ассоциативным членом, но даже если посмотреть другие условия, то Украина мало сейчас чему из них соответствует. Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. Президент Франции Эммануэль Макрон весьма неоднозначно высказался в адрес России. С одной стороны, он призывает к переговорам, с другой убежден, что необходимо обозначить красные линии, при пересечении которых Москвой необходимо будет вводить санкции.
Уже сообщалось в Елисейском дворце, что президент Франции в ближайшее время проведет переговоры с Владимиром Путиным. Это решение было анонсировано после его встречи Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским. И вот, знаешь, так, такое вот двоякое впечатление. Да? С одной стороны, хочет встретиться с Владимиром Путиным и провести переговоры, с другой стороны, прежде чем ехать на эти переговоры, прежде чем встречаться и что-либо обсуждать, Макрон требует проведения каких-то красных линий, опять угрозы санкциями, и все это на фоне такого достаточно заметного обострения сейчас между Россией и Западом, да, потому что мы слышим регулярные высказывания со стороны европейских стран и США о том, что Россия как-то там не туда перевела войска, хотя это все внутри собственных границ происходит. Не те учения проводят, хотя сами страны Запада, страны НАТО проводят эти подобные учения вблизи российских границ и вообще поступают периодические заявления о том, что Россия слишком близко подошла к границам Украины. На что, собственно, Сергей Лавров ответил, что, ребят, мы тут живем. Что, ну, как бы вы можете говорить все, что угодно, но мы не можем куда-то отойти, потому что ну, мы так, вот так мы граничим. Тут ничего не сделаешь.
Ну, вообще, Макрон достаточно обычно дипломатично старается высказываться, и из западных лидеров, возможно, он, ну, из вот крупнейших, да, держав, мы не берем там ту же Австрию, о которой накануне говорили.
Вот ты прям с языка сорвал.
Да, ну, я имею в виду из тех, кто как бы и имеет хотя бы виды на принятие решений там, внутри НАТО, Евросоюза, он, возможно, наиболее лоялен к России, но, тем не менее, понятно, в общей линии европейской политики, североатлантической политики, он говорит и о санкциях, и обо всех вот этих ограничительных мерах, но постоянно возвращается к вопросу о диалогах.
Ну, пытается быть таким дипломатом, быть и там, и тут, и Франция, в общем-то, это известный факт, пытается занять лидирующие позиции в ЕС, немножко потеснить Германию, которая, будучи экономическим флагманом ЕС, является и политическим флагманом, соответственно. Ну, вот Макрон активно пытается немножко потеснить Берлин в этом вопросе. Но,
учитывая, что еще Ангела Меркель уходит.
Да, и там сейчас пока непонятно, кто будет канцлером, как пройдут выборы, кто, какая может быть коалиция, и понятно, что ХДС, скорее всего, не наберет нужного количества голосов, придется какие-то коалиции заключать, поэтому там все очень сложно. Макрон пытается на этом фоне как-то отыграть пространство, скажем так. Но я замечу, что все это происходит на фоне того, что Великобритания, допустим, планирует войти в Черное море. Два корабля туда военно-морских сил в Великобритании войдут в знак солидарности с Украиной. Опять же, напомню, что по конвенции Монтрё они могут войти только на 21 день, не более. И то с разрешения Турции. Посмотрим, что у них из этого получится и что они там, собственно, собираются делать в Черном море. Просто, видимо, постоять.
После паузы к следующей новости. Глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в свете последних событий не исключает выхода России из ПАСЕ. Слуцкий также назвал попыткой отвлечь внимание решение Чехии выслать 18 российских дипломатов.
В общем-то, Россия несколько лет жила без парламентской ассамблеи Совета Европы, когда после возвращения Крыма в знак протестов ПАСЕ заблокировали возможность России участвовать в обсуждениях и принятии решений каких-либо. Тогда Россия просто перестала посещать заседания ПАСЕ и выплачивать необходимые членские взносы. И, как помнится, тогда, в общем-то, учитывая, что российские взносы довольно большую часть, весомую часть занимают в бюджете ПАСЕ, сама же парламентская ассамблея, в общем, ну, говоря простым языком, взвыла. Сейчас вот на фоне всех этих обострений и учитывая вот тот предыдущий опыт, уже отсутствие на этой площадке, становится понятно, что Россия без ПАСЕ совершенно спокойно проживет. Потому что есть другие форматы. Есть парламентская ассамблея азиатских стран. Есть G20. То есть, ну, как бы существует масса площадок международных, где Россия может вести диалог. И если вот в Европе идет вот такой вот накал страстей, да, с высылкой российских дипломатов, с введением очередных и очередных санкций. А, кстати, Слуцкий не исключил, что в ближайшее время будут приняты очередные санкции по досье Навального. Поэтому, ну, как бы смысл вот это вот все терпеть за собственные деньги, что называется.
Ну, выходили же, да?
Да, да, время. Да. Я говорю, несколько лет Россия не присутствовала на этой площадке и вполне себе нашла другие площадки, на которых можно вести переговоры. Есть парламентская ассамблея причерноморских государств, есть парламентская ассамблея азиатских государств, есть G20, есть Давос, есть... Ну, очень много таких площадок, где можно...
ШОС, БРИКС.
Почему нет? Тот же БРИКС, это, простите, ну, больше половины населения Земли, планеты.
Это так факт, что... да. За счет входящих туда Индии и Китая. Сейчас сделаем небольшую паузу и еще одна новость. В результате совместной операции ФСБ России и Комитета госбезопасности Беларуси были задержаны два человека, которые готовили госпереворот в Белорусской Республике и устранение президента Александра Лукашенко.
Да, накануне Лукашенко буквально вчера заявил о том, что задержана группа лиц, которая готовила покушение на него лично и на его детей. Ну вот сейчас эту информацию подтвердили в ФСБ России. Как ты уже сказал, это была совместная операция. Задержаны два гражданина, один человек, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, Юрий Зянкович и белорусский гражданин.
Зинкович, я думаю.
Зинкович, думаешь? Ну,
но он белорус же.
Ну, может быть. И белорусский гражданин Александр Федуте. По данным российских спецслужб, они планировали осуществление военного переворота, причем планировалось вот это действие на 9 мая, на время парада Победы. Проведение подчеркивается в российских спецслужбах, что Зинкович приехал в Москву после консультации консультации в США и Польше и планировал провести встречу с представителями вооруженных сил Белоруссии, чтобы склонить их на свою сторону, чтобы они приняли участие вот в этом военном перевороте. Ну вот, сколько знаю, именно военные на данный момент в Беларуси остаются самой уважаемой частью населения, да, и именно военным доверяют максимально большое число белорусов. Но и помимо военных планировалось задействовать местных и украинских националистов. Украинские националисты, как известно, и в России тут периодически, то в Хабаровске, то в Екатеринбурге отсвечиваются, то в Москве. Ну, вот в Белоруссии тоже они время от времени проявляют себя.
И еще символично, что военный переворот планировалось, по сведениям спецслужб России и Беларуси, провести 9 мая во время парада Победы, как раз когда войска маршировали бы по улицам Минском и проспектом широким.
Ну, видимо, и вот этот момент и планировалось задействовать, что когда будут проходить вот эти марши, что они могут быть развернуты.
Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.
Новостная разминка.